в одной из известных оперет, принадлежащих как бы классике этого жанра музыкального искусства, некто по имени Пеликан рассказывает женщине, которую он опекал в детстве и которая выросла в такую могучую, грубую бойбабу, какой именно эта женщина была в детстве. Он говорит ей, что и вот вы были маленькая. Женщина умиляется, как умиляются многие, когда слушают про свое детство. И говорит, маленькая, пухленькая, говорит женщина. Он говорит, как поросеночек. Она говорит, как поросеночек. Понимая, что ей рассказывают что-то очень трогательное. Дальше Пеликан говорит, и вот этот поросеночек, она говорит, поросеночек, рос-рос, начинает постепенно соображать, что к чему-то он клонит, рос-рос, и выросла такая большая, говорит, и выросла такая большая, останавливается, говорит, что выросла? На что Пеликан отвечает, что выросла, то выросла. В этом опереточном сюжете все выглядит комично, трогательно, в меру горько, в меру приятно, как и подобает жанру опереты. Но, к сожалению, то, с чем мы имеем дело, и то, что я собираюсь обсуждать, оно не в опереточном жанре развивается, а совсем в другом. Но вначале об этой фразе Пеликана. Что выросло, то выросло. Можно обсуждать долго, содержательно, и нужно обсуждать, как именно это росло. Но выросло то, что выросло, и оно именуется наша реальность. Вот она существует. Она, несомненно, и она обладает некой совокупностью характеристик. А1, А2 и так далее. Это реальность, как и любая другая реальность, ну, включающая в себя общественные процессы и многое другое, она движима сообразно тому, что внутри нее находится, ее внутренним противоречием. И это называется собственные процессы. И ее куда-то подталкивает. Это называется вынуждающий процесс. Совокупное движение – есть сумма этих двух компонентов. Те, кто хотят взорвать реальность, никогда, включая эти самые вынуждающие процессы, например, подкладывая мины под здание, не чураются исследования того, каковы собственные процессы у этих зданий, мостов и так далее. Да, там, ну, всегда приводят в пример мост, по которому нельзя какому-то большому количеству солдат идти в ногу, потому что возникает некое колебание, которое оказывается в каком-то неправильном сочетании или, наоборот, слишком успешным и потому неправильным. С собственными процессами колебания моста. Мост тоже, как и любое здание, сооружение, чуть-чуть колеблется. В нем есть его собственные процессы. Да? И они сами по себе мост никогда не разрушат. Но колеблется и колеблется, если проедет машина. Да? А если очень сильно задавать вынуждающие колебания в такт, в резонанс с собственными колебаниями, вот, раскачивать, то обрушение возможно. Это касается любой системы, живой и неживой, любой структуры. все они, так или иначе, обладают этими самыми собственными частотами. И всех их можно соответствующим образом с помощью вынуждающих частот раскачивать. Поэтому каждый раз, когда мне говорят, что вот в пределах этой самой реальности есть ее собственные процессы, и спрашивают, а что вы хотите? Но они же идут. То, во-первых, надо сказать, да, идут. И, во-вторых, надо сказать, но они же идут в некотором сочетании с этими вынуждающими процессами. И говорить о том, что вы ссылаетесь на чьи-то там происки, ком-то ЦРУ или кого-нибудь еще, а на самом деле идет только собственный процесс, так сказать, это все противоречие внутри какого-нибудь элиты Российской Федерации, российского общества неблагополучного и так далее, противопоставлять одно другому. Очень наивно и, как мне кажется, опасно. Потому что в этом есть своя правда. Действительно же идут эти собственные процессы. И все время на чьи-то козни и теории заговора ссылаться, когда эти собственные процессы идут, ну как-то не очень правильно, мягко говоря. Но, с другой стороны, вынуждающие процессы тоже идут. Но это же факт. И они запускаются всегда людьми, которые точно знают, в чем собственный процесс. И любая подрывная деятельность, любая деятельность по дестабилизации всегда основана на этом. И мне кажется, что не только для людей, которые этим профессионально занимаются, но и для ответственных граждан эту простую, но десятилетиями непринимаемую, не знаю, в мозг и сердце истину пора бы принять. И пора бы сказать, кто, как и в чем участвовал. Как человек, который посвятил свою жизнь художественному творчеству, театральному и драматургическому, я просто не имею права участвовать в дискуссии о тех или иных произведениях, которые относятся к тому виду деятельности, которым я сам занимаюсь. Мне это лично представляется нехорошим и неэтичным. Поэтому я не буду обсуждать фильм «Слово пацана», который сейчас так активно обсуждают. Я не буду говорить об его художественных свойствах. И уж тем более я не буду становиться на морализаторскую позицию. Кто что из этого фильма улавливает и как эти эманации фильма воздействуют на поведение тех или иных групп населения. В конце концов, какие-нибудь шекспировские произведения тоже в себе содержат достаточно жестокие эпизоды. Да? Это же не значит, что Шекспира надо определенным образом осудить, хотя мы знаем великих людей, которые этим занимались, противопоставляя там Шекспира, Шиллера и так далее. Я хотел бы обсуждать другое. Я хотел бы обсуждать то, как именно те или иные культурные феномены, которые вот есть, они и есть. Перетекают в политические. И как эти политические оказывают влияние на формирование реальности, на ее динамику, этой самой реальности. Вопрос совершенно не в том, какими именно качествами обладают те или иные культурные феномены. Но обладают они ими, обладают. Вопрос заключается в том, когда и как это вступает в сложное соотношение с политикой, У Томаса Манна есть замечательная статья «Культура и политика». Вот где имеет место еще культура, а где уже политика? Этот коварный переход обсуждать можно только разбираясь с политическим слагаемым того или иного, иногда весьма незатейливого, иногда более сложного культурного явления. Я пробовал это делать чуть более года назад в одной из телевизионных передач, в которой я участвовал. И честно признаюсь, что мой переход в другой жанр обсуждения с обществом происходящих процессов и внутренняя для меня проблематизация участия в разного рода телевизионных шоу имела место именно после того, как я попытался обсудить этот феномен перетекания культуры в политику. Это очень опасный процесс, такое обсуждение, потому что в советскую эпоху называлось «тень на плетение», «льет воду на мельницу врага» и так далее. И я сам в советский период испытал все это. И меньше всего мне хотелось бы испытать это вновь. Или допустить, чтобы современные люди, участвующие в творческом процессе, оказались бы жертвами всех этих рассуждений о мельнице врага, тени на плетении и так далее. Но сказать, что вообще культура никак в политику не перетекает, было бы тоже странно. Давайте я просто расскажу какие-то эпизоды, в рамках которых происходило такое перетекание. В начале перестроечного процесса я выступил с инициативой создания профессиональных театров-студий, то есть таких коллективов, которые там, не берут деньги из бюджета, а при этом все заработанные средства тратят на свое существование и предлагают отличную от стандартной культурную продукцию. Эта инициатива была поддержана. Сначала возникло несколько таких театров-студий, очень разных по своей идеологической направленности. А потом это движение стало набирать силу. И, помимо прочего, возникло желание определенных людей как-то придать этому студийному движению какой-то более-менее организованный характер. В чем ничего плохого не было. И почему-то, не буду тут обсуждать почему, мне было поручено возглавить это студийное движение в пределах Союза театральных деятелей. Это обеспокоило тех, кто двигал очень непростые процессы, проходившие в советском обществе, в определенную сторону, вынуждающими процессами, эти собственные процессы подпитывая. И был собран некий фестиваль в городе Каунасе, на котором руководимому мной театру была устроена далеко идущая обструкция, не имеющая никакого отношения к культуре. Она носила прямой, однозначный характер травли. И в основе этой травли лежал крайне меня встревоживший процесс запрета на дискуссию, запрета на мысль, запрета на все то, что при очень сложных процессах, происходивших в обществе, было необходимо осмысливать. Осуществлялось это очень незатейливо. Союз театральных деятелей собрал критиков и актеров, режиссеров, участвовавших в студийном движении, в большом зале их посадили за столики, на столах стояло пиво, разные мясные продукты, антрикоты и прочее. Мне предложили выступить, и я сказал, что настало время, обсудить всю непростоту протекающих процессов, нашу ответственность за них, то, что эти процессы в итоге могут привести к катастрофическим результатом, что это, под этой катастрофой погибнут миллионы-миллионы людей. Напоминаю, снова дело было в Каунасе. В ответ выступил один из критиков по фамилии Минкин и сказал, мы собрались в этом прекрасном, почти западном городе Каунасе, не для того, чтобы тут какие-то сложные проблемы обсуждать и мозговые извилины напрягать. Мы собрались смотреть замечательные западные мультфильмы и есть прекрасные прибалтийские карбонаты. И пить пиво прибалтийское. После этого он взял кружку и начал стучать кружкой по столику и скандировать карбонаты и мультфильмы, карбонаты и мультфильмы, карбонаты и мультфильмы. Зал подхватил это скандирование. Прежде всего его подхватили рафинированные критики столичные. И под этим лозунгом опрощения, то есть запрета на любые выяснения сложности в пределах нынешней жизни, оказалась с помощью ударов кружек с пивом по столу такая коллективная воля подверстана. Вот этого самого сообщества, задача которого – осмысление искусства. Называется это сфера критикой. Да? Она в тот момент отказалась от этого права и обязанности осмысливать, заменив это вот этим самым как бы правом на опрощение, на предельное опрощение. То самое, которое в народе говорят, простота хуже воровства. Дальше это все двинулось по этой траектории очень далеко. И в основе этого движения лежал запрет на сложность и запрет на любое дискуссионное осмысление происходящего. Когда моя статья в газете «Правда» о том, что криминальные процессы грозят похоронить под собой перестройку и вообще какие-то позитивные реформы советского общества, уже была набрана по распоряжению секретаря ЦК КПСС Александра Николаевича Яковлева, набор был рассыпан. Любая попытка полемизировать по поводу каких бы то ни было культурных сложных процессов и всего прочего называлась подкопом под перестройку. Шла игра в одни ворота, основанная на том, что отвергалось главное и неотменяемое человеческое право. Право, которое было озвучено героем Шиллера, маркизом де Позой, в великом произведении «Дон Карлос, инфант испанский», когда Поза просит короля: «Сир, дайте человеку свободу мысли». Мы не могли в перестроечную эпоху вести дискуссию на равных с теми, кто проводил линию на обрушение Советского Союза. Потому что в руках у тех, кто проводил эту линию, а проводил ее Яковлев со товарищами, была вся партийная пресса, а главное – телевидение. Никто не предлагал нам на равных выступить с другой позицией по телевидению. А называлось все это демократия. А основа настоящей демократии, то есть свободы, это дискуссия, это полемика. Именно она по существу создала такое сложное и ценное при всех его издержках явление, которое мы называем настоящей демократией. Полемика в суде, суд присяжных, дискуссии в парламенте, да, вспоминается пресловутый парламент не место для дискуссий и так далее. Все это были признаки определенного движения в сторону раскрепощения мысли, уважение к мысли и право на альтернативную точку зрения, которую надо уважать, которой надо прислушиваться. Нам затыкали рот. А тому, что объявлялось нужным для великой перестройки, да, давали не просто дорогу, да, и расчищали эту дорогу и запрещали что-либо говорить об этом, да, говоря о том, что это подкоп под перестройку. Вот это была уже политика. Люди, которые долгое время и в каком-то смысле небезосновательно говорили, что советское общество отвратительно тем, что в нем альтернативная точка зрения уничтожается, причем часто физически, а также политически, так сказать, с помощью обструкции и так далее, а также за счет монополии средств массовой информации на одну точку зрения. Эти люди, которые говорили, как это ужасно, сами реализовывали то же самое, только наоборот. И тогда культура, которая, казалось бы, ну вот она есть и есть, да, она становилась служанкой этой самой политики, ее инструментом. И с одной стороны, ты понимаешь, что эта культура уже становится, ну, не просто выразителем определенных тенденций, а и тем, что подталкивает эти тенденции в определенную сторону, создавая вынуждающие процессы. Ты, с одной стороны, это понимаешь, а с другой стороны, когда ты начинаешь этому противостоять, тебе говорят, вы против культуры. Вы начинаете обсуждать культурные явления. Я не обсуждаю культурные явления и не обсуждал их год назад, когда я обратил внимание на некую тенденцию, сказав тогда о том, что эта тенденция, ну, выходит за рамки ее отдельных представителей, что она представляет собой нечто большее, чем произведение, повторяю, затейливое или незатейливое, тех или других людей. Я трижды подчеркнул, что меня не интересуют сами по себе ни создатели этих произведений, ни какое-нибудь критиканство по отношению к этим произведениям. Я просто прошу их осмыслить, и все. Одним из этих произведений такого, ну, достаточно незатейливого, но, возможно, вполне искреннего, так сказать, барда, была некая песня «Дядя Вова, мы с тобой». И я просто спросил, что эта песня, посвященная президенту России, означает. Спросил, ну, а, например, в эпоху, когда все говорили «спасибо товарищу Сталину за счастливое детство», Сталина называли «отцом народов», он все время держал на руках пионеров, которые их обнимал и которые, так сказать, приносили ему цветы на разного рода праздники. Вот в эту эпоху, когда кричали «За Родину, за Сталина!», да, можно было сказать «Дядя Йося, мы с тобой!» Или нет? Далее я спросил, а когда, ну, одну из бригад внутренних войск, которая, как и другие наши военные, достойно вела себя в Чечне, да, называют солдатами удачи. Мы солдаты удачи, бригада 101. Это достойно? Что это означает на политическом языке иначе? Зеленые береты в Соединенных Штатах. Или любая часть народно-освободительной армии Китая, спецназа, будет гордиться, если ее назовут солдатами удачи. Что такое солдаты удачи? Это нечто замечательное или нечто крайне сомнительное для самих военных? То в ответ на это как бы я почувствовал, ну, такой смягченный запах той самой такой эмоциональной репрессивности, с которой я был знаком по эпохе перестройки. Кстати, господин Минкин, который стучал кружкой по столику тогда на Каунасском фестивале, призывая скандировать карбонаты и мультфильмы, потом сказал, что жалко, что германский нацизм не завоевал нас, а то бы мы типа пили гамбургское пиво. Наверное, это высказывание тоже является свободным изъявлением, так сказать, причудливо мыслящего интеллектуала. Я говорил о некой тенденции, об определенных криминальных составляющих определенной культуры, которые отражают процесс и двигают процесс в определенном направлении. я пытался предотвратить или обратить хотя бы внимание на то, что чуть позже начало олицетворяться Вагнером, и что уже имело очевидным образом некультурный характер, правда? Я обсуждал культуру не для того, чтобы пригвоздить к позорному столбу, не знаю кого, Антонова или кого-нибудь еще из тех, кто создают определенные эталоны песен. Я наоборот говорил, что подобного рода люди что-то чутко улавливают в происходящем. Да? И улавливая это, начинают, так сказать, подбрасывать в печку парилки воду с тем, чтобы парка было этого криминального побольше. Я об этом говорил. А завтра была война. А завтра был Вагнер. И слишком многое в этот момент поджало хвост, да? С тем, чтобы потом отереть пот со лба и продолжить двигаться в том же направлении. Теперь о Вагнере. Я говорил с самого начала и говорю то же самое сейчас. Я считал господина Пригожина человеком ярким, самобытным, живым, то есть способным двигаться, да? Достаточно убедительным с точки зрения такого апелляции к определенным широким слоям общества, очень неплохим организатором и человеком мелким. Вот просто видно было, что мелким. Пригожин очень сложное явление, как и сам Вагнер. Но еще сложнее явление под названием «Наша реальность». Что выросло, то выросло, господа и товарищи. Его взращивали 30 с лишним лет, и оно росло 30 с лишним лет. И выросло то, что выросло. И как только началось СВО, перед нами в очередной раз встал простой вопрос. Этому выросшему, этой реальности придется давать отпор чудовищным мировым процессам. Вот ему, при всем его колоссальном несовершенстве, при всей его частичной омерзительности, оно будет давать отпор этим чудовищным мировым процессам. Тогда возникает вопрос, а к криминальности-то к этой как относиться? Сколько времени и как ее взращивали? Имеем ли мы право однозначно говорить, а вот раз криминальное, все, на помойку. Мы не имеем права сейчас это делать. Идея ускоренного построения капитализма в стране, которая до того, как эту штуку начали гоношить, беспрецедентно лишена была всего, что можно было назвать первоначальным накоплением капитала, эта идея, помноженная на специфическое отношение к так называемым цеховикам, которые хоть сколько-то несли в себе какой-то респектабельности, и с которыми сейчас уже, видимо, забытые Глян Иванов и прочие посланцы Андропова и его, так сказать, сподвижников, да, расправлялись, получая сведения, просто на квартирах среднеазиатских воров в законе. Все это предполагало, что путь к капитализму расчищают для общаков и каких-то темных за границей в основном находящихся спецслужбистских структур, которые по степени своей криминальности еще более темны, чем эти общаки. Этому прокладывали дорогу и проложили. Последняя наша попытка это остановить была предпринята в момент, когда Верховный Совет в 1993 году все-таки стал давать отпор очень и очень многому продвигаемому Ельцином, и на референдуме апреля 1993 года широкие общественные массы поддержали Ельцина и дали ему право расстрелять из пушек этот Верховный Совет под лозунгом защиты демократии. После чего началась совсем омерзительная криминализация. Чего? Экономики? Только ли ее? Собственные процессы существуют всегда. Вы никогда не запретите определенной части молодежи бренчать на гитарах криминальные песни в подворотне. Но когда вместо этого создаются один за другим радиопередачи «Шансон для саповала» и так далее, на которых криминально-уличной субкультуре начинает придаваться респектабельно-легальный смысл, то это культурное слагаемое экономики, в которой общакам дают возможность все что угодно приватизировать. Общакам, отдельным приближенным лицам и темным структурам, похуже, чем общаки. 90-е годы запомнились мне тем, что там они встают под какие-то гимн, там был там Лимки, кажется, да? А все время хотелось как бы представить себе, а что будет, если те же самые люди встанут и будут петь, и у них слезы будут на глазах. «Здравствуй, моя Мурка! Мурка дорогая! Здравствуй, дорогая! И прощай! Криминал стал править бал!» Криминальная элита превратилась в респектабельную. Криминальный язык стал языком номинальной культуры. Криминальные образцы поведения стали эталонами. Криминал подмял под себя все и делал он это с опорой на рафинированную интеллигенцию, которая знала, что она делает, и ее зарубежных спонсоров. Эти процессы формировали определенную реальность. Они ее сформировали. Что выросло, то выросло. Это росло больше 30 лет. Сказать сейчас, что мы закроем глаза, откроем, и сказать «сгинь этому» – это очень странное представление о степени укорененности определенных процессов. Отнюдь не только этих. Советская реальность – отнюдь не была для меня восхитительной. Я определенным образом ей противостоял. Она меня не просто не любила, она закрывала мой театр, говорила вот это «тень на плетень», там «вода на мельницу врага» и так далее. Мне был внутренне омерзителен, чванливый, неумный, так сказать, упивающийся властью номенклатурный чиновник. Но я задним числом, да и тогда тоже, понимал несколько черт этой реальности, за которые в каком-то смысле можно было ей простить. И это чванство, и эту упрощенчество, и эту крайнюю недалекость, и многое-многое другое. Во-первых, даже самые недалекие люди, входившие в номенклатуру, чаще всего совсем не воровали и создавать материальное производство могли. Они сочетали это с неспособностью разговаривать, потому что они могли только вещать и хотели, чтобы им внимали. И отсутствие полноценной гуманитарной культуры. Но они не воровали и что-то создавать могли. Во-вторых, представить себе, что в советской школе непрерывно издеваются над каким-нибудь избыточно утонченным представителем, так сказать, или представительницей, ну, такого читающего сообщества, и каждый день макают в унитаз эту представителя или представительницу с тем, чтобы определенным способом унизить, было невозможно. А те, кто говорят, что это было возможно, либо апеллируют к чему-то совсем периферийному, либо лгут. В-третьих, представить себе, что будут нагло распивать спиртные напитки ученики в туалетах было невозможно. Строго наказывали за курение в туалетах. В-четвертых, все, что касалось наркотиков, это было под расстрельным. В-пятых, какая-нибудь попытка, я говорю о нормальном советском обществе, не горбачевском, да? Сильно очень двинуться в криминальную сторону, да? С применением, так сказать, огнестрельного оружия или чего-нибудь такого, да? Раздавливалось тут же. В-шестых, сколько людей уходили, Селия Антониони и так далее, это отдельный разговор, но очереди стояли огромные. В-седьмых, иногда не читали издания там, академические там, Достоевского, Пушкина и так далее. Но за ним стояли колоссальные очереди. За ним, а не за порнухой. В-восьмых, Великий Советский театр был. И Великое Советское кино было. В-восьмых и девятых. И многое другое было. Империя держала это знамя культурой. В-десятых, сложность не была... как бы низведена до того места, про которое на криминальном языке говорят «твое место у параши». В 11-х научно-технический прогресс существовал, и он достигал даже уровня опережающего научно-технического развития в том, что касалось космоса и другого. И в 12-х военное величие было такое, что дернуться никто бы не посмел. И глядя из сегодняшнего дня в тогдашний, надо же признать, что никто так успешно не оперировал в Афганистане, как советские войска. И по потерям, и по социальному поведению, и по результату. И потому, если бы Ельцин не предал бы Наджибулу, так и был бы Наджибула еще десятилетием. Его грубо предали. Я могу дальше перечислять какие-то черты этого советского общества, которые... если посмотреть на то, что происходит сегодня, носили характер, совместимый с достойным человеческим бытием, совместимый с ним. И эти черты надо было усилить, добавив к этому все то, что ущемлялось, что находилось под прессом высокомерной тупости и какого-то такого явления, которое еще Ленин называл комчванство, коммунистическое чванство. И это можно было сделать, если бы это было сделано, говорят, история не знает сослагательного наклонения. Это неправда. Если бы это было бы сделано, то не было бы миллионов и миллионов погибших людей, в том числе, если говорить о хорошо мне известном конфликте в Таджикистане между так называемыми Вовчиками и Юрчиками, маленьких детей с содранной кожей, не было бы этой геополитической воронки, не было бы этого распада страны, который обернулся и кровью, и чудовищными лишениями и оскорблениями миллионов и миллионов людей, не было бы этой социальной маргинализации, этой криминализации и так далее. Что продвигало вперед процесс десоветизации, декоммунизации, распада СССР и так далее и тому подобное? Как было построено то самое общество, которая определенным образом обсуждается в фильме «Слово пацана», что знаменуют собой все эти вагнеры, а мы еще вкусим от этого феномена в целом. Все эти солдаты удачи бригады 101, про которых, кстати, сказано, что у них устав един, и совершенно понятно, что имеется в виду арестантский. Что означает это высокомерно-криминальная дядя Вова? Причем лгут, что это не так, хотя всем понятно, что это так. Что день грядущий нам готовит в этом смысле? В какой политический контекст все это укладывается? Я посмотрел фильм «Слово пацана», и я повторяю, ну вот, как именно описывают эпоху, так сказать, определенные деятели культуры, не мне судить. Все эти рейтинги, бьющие рекорды, на меня абсолютно не впечатляют. Ни Шекспир, ни Шиллер, ни Пушкин, ни Достоевский, ни Некрасов, ни Тургенев, ни Чехов не были особенно рейтинговыми. Ни Мандельштам, ни Пастернак и так далее. Рейтингами были другие. Что вовсе не означает, что не надо каким-то внимательным образом следить за масс-культурой в ее проявлениях и относиться к ней как к серьезному феномену нашей социальной жизни. Но для того, чтобы культурные проявления оценивать по его рейтингу, ну, нужно просто сойти с ума. Это и есть так бесстыдная коммерциализация культуры, по которой главный вопрос – это денежки. Ну и понятно, кто в этом случае будет править бал. Я не говорю при этом, что залы театральные должны быть пустые, а в кинозалах должно сидеть 5 зрителей. Я говорю о том, что кто-то куда-то прокладывает дорогу к новому пониманию человека, более глубокому. По этим путям потом идет большое искусство. А за большим искусством, так сказать, в арьергарде тащится масс-культура. Что-то беря на вооружение, зная свое место, получая свои призы. Нормальная жизнь устроена так. Не та нормальная жизнь, про которую говорили наши крупные политики, имея в виду жизнь криминализованную буржуазную в постсоветской России, а действительная жизнь человеческая. Так она всегда была устроена. В противном случае не было бы ни Леонардо да Винчи, ни Микеланджело, никого. Я только говорю о том, что существует сложная общественная матрица. И в этой матрице какое-то место занимают какие-то феномены. Прекрасно понимая, что на сегодняшний день есть та реальность, которая есть, что, возвращаясь к оперете, выросло то, что выросло. Да? Я не имею права выводить за скобки криминальные аспекты этой реальности. Они есть. И место их в сегодняшней жизни таково, каково оно есть, потому что если вся реальность криминализовано, то эти криминальные аспекты начинают занимать другое место, нежели им положено в норме. Так мне плевать, это насколько ненормальна реальность сегодняшней России, насколько она в чем-то оскорбительна и чудовищна. Я знаю, что это страна, которая единственная бросила вызов действительному мировому злу, действительному врагу человека, холеному, кичащемуся своей респектабельностью, беспредельно жестокому и стремящемуся уничтожить род человеческий как таковой. Это сделала моя страна в этом ее состоянии, которое по определенным аспектам достаточно прискорбно. Но давайте всмотримся в это состояние. Штрафные батальоны были всегда. Высоцкий пел, в прорыв идут штрафные батальоны. Но штрафные батальоны в Великую Отечественную войну не были авангардом вооруженных сил Советского Союза, не были авангардом Красной Армии. Они занимали свое место. И честь и хвала тем, про кого Высоцкий говорил, кому до ордена, а большинству до вышки. Но место у них было определенное. В новой матрице, которая возникла в результате этой новой реальности, имя которой капитализм эпохи непрерванного первоначального накопления капитала. Оно из этого места перешло сюда. Про Вагнер говорили, как про наш авангард. Честь и хвала, повторяю этим людям. Они воевали, воевали. Они лили кровь, лили кровь. Они сражались с этим врагом человечества, сражались. Я не обсуждаю их качеств и не фыркаю, потому что поздно фыркать. поздно пить боржоми, когда отвалились почки. Я просто говорю, с какого места на какое это перешло. И чем это кончилось на данном промежуточном этапе, и что произойдет дальше? Кто будет этим всем управлять? Описываются определенные явления, там существовавшие в этом слове пацана в Казани. Да? Но мы же все жили и в эту эпоху, были уже очень взрослыми, да? И все это наблюдали, и в предыдущую эпоху. И если хотеть выдавать то, что описано за социальную модель, а художник не обязан выдавать социальные модели, но этому уже начинает приписываться характер социальной модели, то с точки зрения социальной модели это чистая ложь. Не было этой реальности никогда. Это китч в социальном смысле. Я учился в средней школе номер 612 в Потаповском переулке в центре Москвы. И это клубившаяся уличная субкультура с драками, там, такими долгими как бы, болтаниями на улицах, соответствующим языком, соответствующими песнями и соответствующей манерой поведения была мне хорошо знакома. Достаточно было мне и двум моим друзьям в каком-то смысле сказать всему этому «нет», как нас поддержало еще определенное количество школьников, и вся эта субкультура болтания по улицам, криминальных песен и драк сильно поумерилась. Но для этого нужно было серьезно к этому отнестись. И мы видели, что происходит, когда мы даем этому отпор. Все было очень непросто. Потому что было много субкриминальной пацанвы, которая дралась, материлась, распевала в подворотнях, распевала и распевала и так далее и тому подобное. Но в ней всегда были лидеры. Были парни, готовящиеся перейти грань и стать частью уголовного мира. Такой Келей у нас был. А были их шефы, вернувшиеся из тюрьмы и засевшие в соседнем квартале, там какой-нибудь Петютя. Петютя руководил Келеем, Келей руководил субкриминальной группой. И тогда возникает вопрос, а кто руководил Петютей? Эта действительность всегда была многомерна. Хотите обсуждать криминальные модели – так договаривайте до конца. Как говорила одна моя уважаемая знакомая, организованная преступность – это преступность, которую кто-то организует. Если говорить о достаточно поздних этапах, то мы знаем, что на этих поздних этапах, я имею в виду вот, ну, совсем уже предперестроечную, саму перестроечную и так далее, постепенно появлялась наркослагаемая, да, во всем этом. Дуло из Афганистана, это всюду, да, а потом дуло все сильнее. Скажите, пожалуйста, наркопреступность может быть только внутри советской. Она интернациональна по существу. Мы не знаем, кто ей управляет. Мы не знаем, что на самом деле, так сказать, всей этой так называемой преступностью управляют спецслужбистские транснациональные наркооружейные картели. Нам мало известно про эти картели – мексиканские, колумбийские, афганские, Бирму и так далее. Мы не знаем всех этих имен людей, которые это все строили. Значит, это многоуровневая реальность. Значит, где-то наверху, относительно вверху, находится уже все, включая вот этот международный наркооружейно-транснациональный консорциум. И ниже находится секториальная преступность. И ниже находится, собственно, криминальная мелочевка. А ниже находятся субкриминальные массы. И это все вот так соединено друг с другом. И это было так соединено в 60-е, 70-е годы. Кто как держал это в какой узде – другой вопрос. Кто спустил это с поводка – другой вопрос. кто управлял этими процессами, которые, с одной стороны, конечно, носили собственный характер. Все правильно. Общество тосковало, набирало эту внутреннюю агрессию. Молодежь всегда бурлит от агрессии, секса и чего-нибудь еще. Но кто и куда эти процессы направлял? И чем они в результате кончились? Кто и зачем посадил эти процессы и их хозяев на шею обществу и сформировал ту самую реальность, про которую я говорю, что выросло, то выросло. Хотите как-то показывать этих мальчишек? Показывайте. Кто-то будет вас упрекать в том, что вы там этим подстегиваете нехорошие процессы. Это право тех, кто вас упрекает, вас упрекать, а ваше право посылать это на три буквы. А решать должен закон. Я о другом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что если мы выстаиваем на Украине, а это носит для мира судьбоносный характер и для нас экзистенциальный. Нас эта криминализация в той же степени спасает, в какой губит. И оторвать сейчас одно от другого нельзя. Общество страшно деформировано. И мы не можем исправить эти деформации за 1 или 2 года. Их слишком долго создавали. Но мы же понимаем, что рвется из бутылки. Какой джин? Мы хотим, чтобы он вырвался? Это очередная карикатура на то, какие были плохие секретари комсомола и какие были пьяные милиционеры. Знаете, моя знакомая одна, не очень как бы аппетитно, но достаточно ёмко и по другому поводу говорила, это как баклажан и икра, которые уже ели. Так эту икру о совковом комсомольце уже много раз ели. Ну, это уже 5-я редакция того же самого. И это ничего не напоминает? Собственно говоря, вопрос же политически заключается в том, какую и чему это дорогу прокладывает. Мы же понимаем, что происходит на Украине. Во-первых, это позиционная война, и мы ее видим. Во-вторых, не надо ни посыпать себе голову пеплом, ни восхвалять происходящее. Со многим справилась Россия, и это все понимают. И справилась вот эта Россия, та, которая есть. Со всеми этими людьми, сомнительность которых обсуждалась небезосновательно много раз, да? Если бы эти люди не делали свое дело сообразно всем этим, в том числе и криминальным, так сказать, навыкам своим, то мы бы полетели туда, куда мы полетели при Горбачеве, с низкими ценами на нефть, пустыми прилавками и так далее. А мы не полетели туда. И все это замечательно. И то, что держится замечательно, и то, что много героев, и отнюдь не все они криминальные, и это замечательно, все это замечательно, да? Но почивать на лаврах и говорить, что все это они утерлись после контрнаступа нельзя, надеяться на то, что мир от них отступится, очень глупо. Уже появляются статьи весьма авторитетных авторов о том, что при Трампе, может быть, Украину поддержат еще больше. Уже совершенно ясно, что если ее сейчас не поддерживают, то потому что сейчас сложная ситуация внутриполитическая в США, и эти узлы будут развязаны, и будет эта поддержка. Уже ясно, что чем больше украинцы будут отступать, тем более серьезное оружие им будут доставлять. И его будут доставлять. Все же это тоже понятно, что мы только в начале пути. И что мы недостаточно укрепляем, так сказать, военный космос и наше спутниковое хозяйство. И теряем самолеты на этой основе. И что ключевые части украинской армии отведены на переформирование. и что они добьются того, что у них будет достаточное количество людей и оружия. Все это впереди. Значит, нам надо к этому готовиться, да? Правильно? А они к чему готовятся? Они готовятся прежде всего к одному. Они готовятся к взрыву политической стабильности внутри страны. В этом их главная задача. Поэтому с практической точки зрения сейчас вопрос состоит в том, чтобы этой дестабилизации не допустить. Как бы ни проходили выборы, всем очевидно, что Путин их выиграет. Значит, нужно, чтобы они были сорваны тем или иным способом. А кто их может сорвать? Пассионарная масса. А что это за пассионарная масса? И кто ей будет управлять? Субкриминальность изменилась фантастически с советской эпохи. Она приобрела совершенно другой характер. Наркотики продаются в гардеробах элитных вузов. Степень разврата и как бы, садизма бесчисленное количество раз возросла. Это все клубится. Кто и куда направит эти потоки? И зачем нужно было раскачивать эти энергии в перестроечную эпоху? А эти энергии, прошу это запомнить, никогда не могут носить прогосударственный характер. Даже если они носят как бы патриотический характер. И даже если ими совсем нельзя пренебречь, то это не значит, что они безопасны. Это значит, что вы хотите играть с огнем. Играйте! У вас есть для этого достаточно власти. Вы достаточно субъектны для этой игры. На что вы в этой игре опираетесь? На бюрократические структуры, мы же знаем, чем они оборачиваются. Но лично я хотел бы от этого частного вопроса, который мне-то хотелось обсудить под криминально-политическим углом зрения, роль криминала в политике, вскоре перейти к еще одному более серьезному вопросу. А сейчас договорить. Есть замечательные фильмы Коппола, там «Крестный отец» и так далее. Они блестяще сделаны, там тонкая игра и, так сказать, достаточно сложные, глубокие психологические сюжеты в них рассмотрены. Да? И мафии это долго нравилось, пока Коппола не начал обсуждать роль мафии в убийстве папы Иоанна Павла I. А вот когда он начал это обсуждать, а это обсуждать без обсуждения структур, стоящих над мафией и управляющих мафией, нельзя. Ему так дали по голове, что он замолчал, потому что криминальную поэзию воспевайте сколько хотите, а разговор об этой пирамиде не ведите. Разговор на эту тему портит нервную систему. Ибо вот эти этажи этой пирамиды не хотят, чтобы их слишком обсуждали. А они серьезные интернациональные. И пока Пи-2 и все прочее не сделало все свое черное дело, и все сети Глауди, их не обсуждали. Пока Кубрик снимал замечательные фильмы там про черные камни, как бы странные процессы, происходившие в антропогенезе, космические, так сказать, полеты и все прочее, ему гладили по головке. А когда он в фильме с широко закрытыми глазами стал обсуждать вот это, его убили. И не его одного. Поэтому живописать обиженных пацанов, очень часто действительно обиженных, или каких-то там ментов, иногда обладающих отвратительными качествами, а иногда, я знаю, совершенно героичных, которых всегда большинство, конечно, можно, создавая для этого те или иные художественные форматы. Но забывать об этом те, кто это все вбирают в себя, не должны. Потому что если эта пирамида такова, то управлять этими криминальными тенденциями будет даже не всегда двусмысленная часть нашей спецслужбистской элиты,
а кое-кто еще.
И это все не за горами. Это буря на подходе. И я чувствую, как определенные слои нашей интеллигенции в очередной раз готовы, чтобы поток любой степени темности и кровавости двинулся, если этот поток может смести то, что этой части интеллигенции ненавистно. А если кто-то думает, что управлять этим будет наша элита, или, как принято говорить, кремлевские башни, то я видел, как она этим управляла в эпоху Болотной. Вот так и будет управлять. Нет возможности сейчас нанести этой страшно несовершенной, во многом омерзительной России, которая, тем не менее, борется с мировым злом, поражение на фронте, только в тылу. И тут на вес золота любая криминальная или субкриминальная пассионарность, она тогда была на вес золота и теперь. И управляется она вот отсюда. Кому бы что бы ни казалось. Мы не можем этим пренебрегать. Мы не можем это демонизировать. Мы не должны по этому поводу сюсюкать и морализировать. Мы просто должны видеть все. А вот с этим-то дело и плохо. Трагические процессы, приведшие нас туда, где мы находимся, к созданию этого вот общества, что выросло, что выросло, к чудовищным мутациям общественной ткани, к тому, что нам приходится к этим мутациям считаться, а в каком-то смысле даже опираться на них в борьбе с действительно мировым злом. Все это вместе требует только одного, чтобы люди наконец ушли от двух притопов, трех прихлопов, от той простоты, которая хуже воровства. Человека очень легко тянуть вниз, человека очень трудно поднимать наверх, но нужно. Как, в принципе, все это, вот все, что показано в этом фильме, в других фильмах, все эти бригады 101, дяди Вовы, как это все называется на таком параполитическом языке? Это называется контринициация. В результате 30 лет общество опустили. Ибо простейший вид контринициации, то есть инициации со знаком минус, инициации со знаком минус, да? Это, конечно, зона. Созданы контринициатические структуры, закладки, типы мышления, эмоциональные уровни и так далее и тому подобное. А общество разогревается. Значит, эти закладки, которые в каком-то смысле и докуда-то оказались заморожены в предшествующую эпоху вертикали власти и всего, они будут растормаживаться. Они не могут не растормаживаться. Заморозить это не удастся. Значит, на это надо смотреть не широко закрытыми, а широко открытыми глазами. И понимать, что либо этой контринициации будет инициацией со знаком минус, противопоставлено что-то типа инициации со знаком плюс, либо эта контринициация, будучи расторможенной, приведет все в состояние предельной нестабильности. И это будет носить не обязательно политический характер. Это может носить характер и такой криминальности новой, которая отработает как большой заряд в тротиловом эквиваленте. Мы же это тоже понимаем. Или нет? Так вот. В эпоху Советского Союза мне больше всего не нравились какие-то глупые, примитивные клише. Я, например, хотел поставить какой-нибудь спектакль о Дзержинском, настоящий, сложный. Но ведь Феликс Эдмундович с точки зрения номенклатуры, которая внедряла его образ, был такой белый, пушистый, такой со знаком плюс, что дальше некогда, друг детей. Да? Потом он вдруг стал со знаком минус. И выяснилось, что он тупой, примитивный, кровавый палач в версии Сванидзе. А потом мы увидели опять это. Мы за эти круги, которые вертятся, мы не видим прорыва к сложности и правде. Нам говорят, это никогда не будет рейтингово, это никогда не будет привлекательно для масс, это никогда не будет, так сказать, охватывать какие-то большие потоки. Это неправда. Если вы интеллектуальное отрываете от эмоционального и левое полушарие от правого, тогда да. Тогда вот здесь вы будете бормотать, и вас никто не услышит. А здесь начнутся процессы воя на площадях. Но если вы можете это соединить мостом, то вы победите. И никакой другой победы не будет. Мне говорили в эпоху передачи «Суд времени», что рассуждать на умные темы нельзя, потому что это будет сразу же антирейтинговое. Ну и как? И мне говорили, что как только я начну говорить о сложном в дискуссии с Жириновским, то он меня выиграет сокрушительно. А он проиграл тогда сокрушительным счетом и очень болезненно воспринимал тогда свой проигрыш. Потому что мы имеем дело с очень странной страной. Она, конечно, колоссально неблагополучна. В ней идут страшные процессы, да? Но она остается собой. Она остается живой и умной даже при той гигантской патологизации, которая ей была навязана. У нас две задачи – использовать этот ум и эту волю к сложности, а не прокладывать бульдозерами дороги новому примитиву, ссылаясь на то, что рейтинговый только он. У нас задача воспользоваться имеющейся волей к сложности, неубиенной в этой стране, и исправить страну, преодолеть этот контринициатический чудовищный процесс медленно и упорно, что, повторяю, можно сделать только при очень сильной воле к тому, чтобы поднимать человека к инициатическому со знаком плюс состоянию. И не зря катастрофа перестройки началась криками «Карбоната» и мультфильмы. Не зря те, кто хотят деструкции, так вожделеют простоты и к этой простоте апеллируют как к единственному источнику массовой энергии. Им нужен массовый источник деструктивной энергии. И они хотят сказать, что до никаких других источников достаточно массовой энергии нет, а они есть. Но только они находятся по ту сторону бюрократии с ее бесконечными арабесками, с ее конструированием бессильных социальных массовых структур и с ее апелляцией к тому, что мы вещаем, а вы внимаете, а надоигралась эта бюрократия в конце 80-х годов. Мы не можем допустить этого еще раз.